«Все так плюс».
Всем здравствуйте, это программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы» на канале «Ищем выход». А почему еще раз? Потому что мы продолжаем цикл, продолжаем мини-цикл и продолжаем программу, продолжаем рассказ, который мы не закончили в прошлый раз, рассказ о Гитлере. Мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Марк Нуждин. Для тех, кто пропустил предыдущие серии, я напоминаю, что в рамках цикла «Диктатора» мы задумали сделать мини-цикл, который будет посвящен диктаторам Второй мировой войны. Ну и в этом мини-цикле, разумеется, Гитлеру отведено достойное его место. В одну программу не успели, разумеется, уложить все, что стоило бы сказать об этой зловещей фигуре, но... будем продолжать, и это как раз такое продолжение и есть. Перед тем, как мы приступим к продолжению нашего рассказа, я напомню, что на наш канал нужно подписываться. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы ничего не пропустить. Ищите нас в Телеграме, чтобы, опять же, ничего не пропустить. Там все анонсы есть. Ну и, конечно, помогайте деньгами. Это для нас очень важно. Я, по ходу, буду об этом напоминать. Зайдите в описание. Там есть все способы. И за каждый донат огромное спасибо тем, кто его сделал. И даже тем, кто захотел сделать, но по каким-то причинам не смог. Тоже спасибо за благие мысли. Ну, а теперь давайте начнем. Я напомню, что мы оставили нашего героя в прошлый раз... в тюрьме Шпандау, где он отбывал наказание за пивной путч, и даже, по-моему, дошли до того момента, когда он покинул узилище гораздо раньше, чем планировалось.
Ну вот, наконец, 20-х годов, да, мы оставили Гитлера в Германии, когда он уже вышел из тюрьмы, он был амнистирован, не отбыв до конца свои 5 лет. Партия сначала НСДАП была запрещена, потом снова ее разрешили власти Германии под обещание Гитлера, что все будет только хорошо и только лучше, потому что демократическая Веймарская республика, и не надо эскалации, не надо нагнетать напряженности, тем более, что Германия переживает сложные времена в конце 20-х годов, ну, в принципе, как и вся Европа, а еще враждебное окружение, а еще вот унижение после Версальского мира. Ну, и Гитлер, конечно, ловко на всем на этом спекулировал. И вот сегодня хотелось бы чуть подробнее рассказать о том, как именно он пришел к власти, потому что регулярно звучит утверждение о том, что это все издержки демократии, что вот он победил на выборах, и вот, значит, демократия не идеальна, но это не так. Гитлер не буквально вот победил на выборах свободных в Германии, а потом вдруг оказался диктатором. И подробнее об этом расскажем. Но начал бы я сегодня с того, что Гитлер с конца 20-х годов стал уже очень трепетно относиться к своему имиджу. У него уже был персональный фотограф, который должен был за ним следовать и правильно его фотографировать. А впоследствии, конечно, фотографии тщательно цензурировались, что можно, что нельзя. И здесь опять-таки, ну вот как, ну нет, это же действительно Гитлера со Сталином, у которого все то же самое было. Но тогда у Сталина вообще не могло быть никаких независимых самостоятельных фотографов, а только придворные. Ну а сейчас у Путина тоже вот попробуйте где-нибудь его там сфотографировать сейчас уже, да, чтобы это была какая-нибудь не постановочная, не специальная фотография, где он должен быть вечно молодой. Очень всегда диктаторы про это нервничают, беспокоятся. А вот, например, Уинстон Черчилль так вот до такой степени не переживал, что где-то его сфотографируют, где-то он окажется в купальнике. Он любил купаться, а это же тоже вроде как-то несерьезно, особенно вот эти купальные костюмы 20-х годов. А вот Гитлер, например, во время одной из фотосессий сфотографировался, в числе прочего, и в баварском таком национальном крестьянском костюме, в шортах, а потом эти все фотографии, если этот цикл запретил использовать, ну вот полезно показать, да, Гитлер в шортах, потому что посчитал, что недостаточно вот я серьезно в шортах выгляжу, все-таки для человека моего уровня надо быть непременно в длинных штанах. Но это все и комплексы с одной стороны, а с другой стороны, вот как важно, чтобы ты в глазах обывателей, ну, в случае Гитлера, в глазах немцев, выглядел как такой полубожество, что ли. Ну и вот опять, как это опять не сравнить со Сталином или с Путиным, у которых все то же самое. Но Гитлер-то был еще и очень талантливый оратор, и тем не менее он репетировал свои речи, перед зеркалом репетировал, пытался брать уроки мастерства, чтобы вот как-то по-особому влиять на людей. Любил, выпучив глаза, смотреть на своих собеседников, но тоже внушив в первую очередь самому себе, что у него какой-то демонический взгляд. Ну, впоследствии, когда вот это помешательство начинается у диктаторов, а потом уже кажется, что я действительно богоизбранный человек. Хотя, еще раз напомню, Гитлер, конечно же, скрывал свое происхождение, во-первых, потому что его родители были родственниками, во-вторых,
ой, Максим, подождите Австрии... секундочку, тут есть подходящая фотография, как раз Гитлер на постановочном кадре изображает какую-то ораторскую фигуру. Давайте, пока вы говорите, наши зрители пускай насладятся тем, какое демоническое лицо сделал фюрер.
Да, и как это все, да, лицо вот, чтобы нахмуренность такая была повышенная. Ну, раньше него придумал все это делать Муссолини, но как это все роднит всех диктаторов. Ну, так вот, возвращаясь просто к теме демократии, и Гитлер вполне благополучно стал вот этой же самой демократией пользоваться для того, чтобы потом эту демократию погубить. Но, тем не менее, не сразу все у него получилось, потому что впервые вот в Рейхстаг в 1928 году на выборах партия НСДАП приняла участие и набрала там всего 2% голосов избирателей, несмотря на то, что он вроде бы уже был известен. Казалось бы, его теории пользовались определенной популярностью, а чуда не произошло. Это вот страх всех диктаторов перед свободными выборами, потому что дело очень ненадежное. Можешь набрать 90% голосов, а потом может все наоборот повернуться. Путин страшно боится свободных выборов, но у Сталина их вообще, в принципе, не было. Так вот, но в 1929 году грянул мировой кризис экономический. Ну и как вот еще этим не воспользоваться? Конечно же, свалив все несчастья и все проблемы на кого угодно и обещая, как и любой популист, что вот если бы я был у власти, я бы уж, конечно же, позаботился о том, чтобы рабочие жили хорошо. Гитлер был социалист, еще раз вот напомним, и хотел построить социализм немецкий. Просто не для всех, у него был национал-социализм, чтобы он был только вот для немцев. А у Муссолини социализм был для итальянцев, но неважно, какой национальности, главное, чтобы для граждан Италии. А Сталин обещал, что для всех хочет построить социализм, и раньше всех устроил такие кошмарные массовые репрессии, концлагеря, раньше, чем Гитлер устроили при советской власти. Ну так вот, и, соответственно, кризис, массовая безработица, новые выборы в 1930 году в Рейхстаг, и здесь вот у Гитлера получше. У его партии, НСДАП, они смогли набрать почти 20% голосов избирателей, но опять это не большинство. И несмотря на то, что уже вроде бы 100 представителей в парламенте, а чуда никакого не происходит. Тут вот тоже еще надо упомянуть любопытную деталь. Гитлер же от австрийского гражданства отказался в 20-е годы, потому что очень хотел стать немцем, но автоматически немецкое это не получил. У него не было этого гражданства вплоть до 1932 года, и, соответственно, он сам-то и не мог претендовать на высшие государственные должности. И вот только вот в 1932 году, наконец, когда он занял один из... ну, в принципе, постов как чиновника, автоматически, наконец-таки, получил немецкое гражданство, гражданство Германии, и тогда, наконец-таки, смог принять участие, в том числе и личное, в выборах. Дело в том, что высшим человеком в немецком государстве, высший пост, рейхспрезидент, его тогда, это тоже должность, которая требовала избрания. Так вот, и Гитлер в 1932 году попробовал принять в ней участие, и тоже проиграл. Потому что победил Гинденбург, очень немолодой, ему уже было за 80 лет, но очень уважаемый, кажется, что вот, как сейчас говорят, да, политический тяжеловес, человек, у которого безусловные заслуги были во время Первой мировой войны, действительно настоящий патриот, еще и аристократ, а Гитлер непонятный, выскочка из Австрии. Гитлер, конечно, неплохо в этих выборах тоже показал результаты, но тем не менее второе место. Любопытно, кто был на третьем месте. На третьем месте был Эрнст Тельман, которого тоже, наверное, многие представители старшего поколения помнят, главный немецкий коммунист. Ну так вот, ну как вот доверять институту выборов, если ничего не получается? Причем Гитлер дважды участвовал в выборах, и дважды Гинденбург побеждал, Гитлер был вторым, а Тельман каждый раз был... третьим. Но это еще вот влияние какое, конечно же, у коммунистов было. И вот опять-таки из-за того, что страну лихорадит, Гинденбург, победив, недовольный результатами выборов в Рейхстаг, распускает его, объявляет новые выборы. И тут такой тоже парадокс. В 1932 году выборы проходили дважды, и на первых выборах НСДАП сумела получить 37%. Очень хороший результат, но опять-таки это не большинство. Все равно невозможно, соответственно, диктовать свои условия Рейхстагу, надо входить в какие-то коалиции. Гитлера это очень злило, тем более, что у него была не единственная националистическая партия, была еще одна партия, и рабочая, и национальная немецкая партия, приходилось с ними как-то вступать коалицию. Так вот, а когда выборы второй раз прошли после роспуска парламента в 1932 году, то Гитлер и его партия получили на 5% меньше, вместо 37% 32%. Это вот опять издержки демократии. Избиратели вот такие, кто-то им больше понравился, что-то вот ты не то сказал. И зачем вообще эти выборы? Или их надо контролировать, как вот Путин себе все организовал, или вообще никак не устраивать, потому что впоследствии Гитлер, конечно, от всей этой ерунды с выборами отказался, а то все ненадежно очень. Вот, и здесь вот 33-й год как раз приходит.
Давайте вот в этот судьбоносный момент я сделаю маленькую паузу для того, чтобы, во-первых, нашим слушателям показать как раз накануне захвата власти Гитлера со своими сторонниками. Все тоже очень постановочно. Он, у всех очень серьезные лица, только немножко Гиммлер выделяется. И напомню нашим зрителям и слушателям, что нам можно и нужно помогать. В описании программы все способы, которыми вы можете нам помочь. Выберите тот, который подходит вам больше, и сделайте донат. И делая это, помните, что дело вы совершаете очень хорошее, потому что наше финансирование зависит исключительно от вашей доброй воли. Других источников у нас нет, мы полагаемся только на вас, наши уважаемые зрители и слушатели. Поэтому большое спасибо вам за то, что мы до сих пор существуем. Мы делаем это только благодаря вам, вы соавторы и соучастники каждой нашей программы. И не оставляйте, пожалуйста, нас своим попечением. Большое спасибо всем, кто это делает. Если не получается деньгами, поддержите нас лайком и подпиской. Это для нас тоже очень важно. Итак, 33-й год, и вот уже и спад популярности наметился у НСДАП. Что же делать?
И здесь вот, опять-таки, не победа на честных выборах, а цепочка случайностей и логика событий, которая ускользнула от многих людей, казалось бы, ничего страшного или все это временно, потому что рейхсканцлером назначил Гитлера как раз-таки Гинденбург, рейхспрезидент. Ну, то есть, фактически президент назначил премьер-министром Адольфа Гитлера, тот уже гражданство получил, но Гинденбург его не очень любил, да, фронтовик, да, вроде бы говорит разумные вещи, но разве он в экономике, например, разбирается? А это все произошло в том числе и потому, что а больше всего Гинденбург не любил социал-демократов и очень боялся, что они как-нибудь вот скооперируются наконец-таки с коммунистами. Социал-демократы тоже были очень популярны, и мало ли как все изменится. А Гитлер все-таки консерватор, и вот такой вот за настоящую Германию. А еще, ну, это тоже сложно назвать уж близорукостью союзников, но вот экономический кризис, ну, Антанта, да, бывший, соответственно, Германия же должна платить огромные репарации, а тут денег нет, немцы просят отсрочки, а им в Париже, в Лондоне отказывают. Должны платить? Платите, не знаем, как вы будете расхлебывать все это. А в итоге все это приводит к непопулярности как раз-таки демократического правительства, которое-то и вот и ушло в итоге в отставку. Хотя вот, ну, что стоило, казалось бы, тем более из кризиса в начале 30-х годов уже постепенно государства выходили дать эту отсрочку. Главное, что в 33-м году как раз-таки, как когда Гитлер стал рейхсканцлером, но вот это экономическое дно было пройдено, экономика стала восстанавливаться, а начинает все это увязывать как раз-таки с приходом Гитлера к власти, что не так. Все достижения 2000-х, конечно, не связаны с экономическими талантами Путина, а именно потому, что произошла радикальная перестройка экономики в 90-е, социалистической на капиталистическую, и цены на нефть выросли. Ну вот опять аналогии и отождествления. И здесь вот уже более известные события после того, как Гитлер стал рейхсканцлером, назначенным, а не выбранным. Это грандиозный пожар в Рейхстаге. И нашелся человек, который сказал, что я это поджег, голландский коммунист. И тут Гитлер, опять-таки, будем отождествлять сразу, да, использует вот несчастье, происшествие для того, чтобы обвинить своих политических оппонентов в том, что они все это устроили. Ну, в случае с Гитлером это, конечно же, коммунистов. А, соответственно, нужны полномочия совершенно другие. Нужно сейчас вот с демократией все приостановить и замедлить, потому что не время сейчас вот для лишних слов. Нельзя давать волю коммунистам. Это наши не просто идейные враги, а это еще и союзники большевиков, которые хотят погубить нашу страну и запрещают коммунистическую партию своим собственным решением. Опять-таки, коммунисты, конечно, не идеальная сила, но в том... в 1933 году, в том случае, это, конечно же, было наступление как раз-таки на демократию. А Гитлер, ну, он декретами там стал управлять, это был, конечно же, закон о защите общества от всякого экстремизма. Но опять как не отождествить, когда Путин, приход к власти, взрывы домов, и вот в сложный период времени, соответственно, надо отменять прямые выборы губернаторов, фактически, да, надо вот переходить к назначению, ну и дальше... печальная история уже после 2000 года, как Россия превратилась в диктатуру персональную. Ну, соответственно...
А, Максим, компартия... еще один кадр здесь тоже, как мне кажется, очень уместный. Это как раз престарелый Гинденбург в автомобиль. Видно, что старый, усталый человек. И преемник. Молодой, энергичный.
Ну, Гитлеру, Гинденбургу было 84 года, он в 34 году умер. Вот сейчас доберемся, потому что как раз проходят новые выборы в Рейхстаг. Тут-то, казалось бы, Гитлер уже все держит под жестким контролем и опять не может набрать большинства. Его партия НСДАП 43%. Вроде бы впечатляющий результат, а большинства нет. Опять-таки надо входить с кем-то в коалиции. Как все это Гитлера злит? Зачем тогда вообще выборы, если даже запрет коммунистической партии не помогает? А к тому времени Гитлер, опять-таки, не церемонясь, он очень спешил, и концлагеря уже стал устраивать. Все это очень тоже напоминало советскую историю, потому что, конечно, все это называлось специальной территорией для перевоспитания. Потому что вот есть люди, которые не понимают, они одурманены, например, большевистской какой-то пропаганды. Для начала-то как раз преследовал он не евреев, а своих политических противников. Да, вот мы их отправим на перевоспитание, всех вот этих вот коммунистов для начала. А в Советском Союзе уже концлагеря, печально известный «Слон», например, на Славянских островах, уже и до этого действовали, так и назывались, концентрационные лагеря, где вот врагов народа надо было перевоспитывать, а фактически их там в нечеловеческих условиях убивали. Ну так вот, но у Гитлера же были и другие противники, пока еще Холокост не начался, и кроме коммунистов, как ни странно, у него были очень серьезные... ну, не то чтобы буквально враги, но люди, которых он боялся, не доверял, политические конкуренты на том же самом поле, это штурмовики, во главе которых стоял тоже харизматичный и очень известный человек по фамилии Рём. И тут вот тоже это невероятно, какая решимость была у Гитлера, чтобы все это не откладывать, не устраивать каких-нибудь показательных судов, не дожидаться, а он просто устроил физическую расправу с помощью своих сторонников над вот этими вот штурмовиками. Это опять-таки как раз... отряды СА, штурмабтайлунг, это и есть штурмовые отряды АСС, на которых опирался Гитлер. Штульф, кажется, забыл. В общем, это как раз отряды охраны, а не штурмовики. Ну так вот, а здесь открытое насилие, убийство десятков людей и кого? Националистов, штурмовиков, которым Гитлер, ну, руководство, соответственно, не доверял, они были практически все убиты, а выжившие рядовые члены этих отрядов, соответственно, были включены уже в структуру СС. И вот после этого...
Вот они тут рядышком с Рёмом.
Да, а когда-то дружно, ну, надо было притворяться. Ну, кто же из диктаторов не лицемер? Кто ж там, где же там честный человек? Конечно же, все сплошная ложь и обман. Что у Сталина, что у Гитлера, ну, и, соответственно, и у Путина. Как же без этого? Ну так вот, и здесь в 1934 году, как мы уже упомянули, умирает и Гинденбург, а это человек, который имел как будто бы высшую власть, и Гитлер, несмотря на то, что был рейхсканцлером, все равно еще, кроме вот этих декретов, не обладал абсолютной властью, потому что закон-то вроде как Рейхстаг издает, Гитлер должен управлять как-то декретами, но и вот тут, воспользовавшись еще и смертью Гинденбурга, Гитлер опять-таки идеологически объясняет, что... должность рейхс-президента, она должна остаться навсегда за Гинденбургом, за этим великим человеком. Мне вполне хватает рейхсканцлера. И оказалось, к изумлению немцев, что буквально накануне смерти Гинденбурга был принят закон о том, что эти должности надо совместить. И теперь есть в одном лице и рейхсканцлер, и рейхс-президент. А еще Гитлер возложил на себя обязанности главнокомандующего, несмотря на то, что у него не было У него и военного-то образования не было, вообще никакого высшего образования не было. Ну вот я фронтовик, я в этом разбираюсь. А для надежности Гитлер еще решил провести референдум о том, что вот, ну как это тоже важно же диктатору, выбор очень ненадежный, а референдум, если все правильно организовать, он как будто бы и продемонстрирует вот это народное доверие, а не этих всех политиканов, говорунов. И здесь тоже достиг вершин лицемерия и лжи Путин на этом этапе, а раньше все это придумал Гитлер. Только Гитлер был очень разочарован, когда по итогам референдума выяснилось, что проголосовали в его поддержку, в поддержку его решений 90% немцев, а 10% проголосовали, получается, против. Гитлеру-то хотелось 100%, ну, как вот и Путину всегда нравится, и большевикам всегда нравилось, да, на выборах, без выборах, а что было 99,99%, то есть, получается, сколько-то миллионов немцев не одобряют вот это, вот эти все нововведения, всю эту политику Гитлера. Но, правда, к тому моменту это все уже было не принципиально важно, потому что Гитлер действительно получил уже как будто бы и народное доверие. И еще вот зловещую роль сыграл, кстати, Сталин, тоже надо упомянуть, который очень помог прийти Гитлеру к власти. Чем? Тем, что запретил коммунистам, которые до запрета Компартии присутствовали в Рейхстаге, представляли там очень влиятельную силу, запретил вступать в коалицию с социал-демократами. Сталин очень не любил социал-демократов, коммунистами управлял через интернационал, фактически. И это все позволило Гитлеру, как я уже сказал, вот не обладая большинством, но тем не менее захватить власть, не обладая абсолютным большинством. Отождествляем, в общем, получается, диктаторские режимы, и очень быстро Гитлер стал идти по стопам как раз-таки Сталина. И опять-таки во всех этих историях приходится упоминать, что, например, немецкие танкисты проходили обучение еще до прихода Гитлера к власти в Советском Союзе, потому что им запрещено было иметь танковые войска по условиям Версальского соглашения. Только приход Гитлера к власти, который еще больше не любил Советский Союз и просто стал игнорировать все эти решения, а то еще неизвестно, сколько бы нацистов обучались военному делу, летному, например, да, в Советском-то Союзе. То есть кто еще вот сыграл такую зловещую роль в развязывании Второй мировой войны? Ну так вот, а здесь Гитлер-то пластик пришел, но там же есть совет министров, есть какие-то другие руководители. И тут вот появилась такая специфическая еще особенность Гитлера, который очень хотел быть вот единоличным руководителем. Закрепилось за ним в скорости, ну, всем, наверное, знакомое, да, имя фюрер. Это просто с немецкого означает «вождь». И в Советском Союзе был тоже вождь Иосиф Сталин, и в Италии был тоже вождь, только по-итальянски это называется «дуче». А в итоге, да, вот как нарицательно там превратилось. Так вот, и Гитлер очень, ему не надо было никакого политбюро, как в Советском Союзе, где создавалась какая-то видимость, да, коллегиальности, хотя, конечно, все решал Сталин. Или вот Большого фашистского совета, который был в Италии. А здесь я есть Гитлер, и все, хочу, принимаю министр, не хочу, не принимаю. И тоже поначалу это даже некоторых шокировало, потому что Гитлер мог заслушивать доклады, принимать решения, а если какое-то было неочевидное решение, непонятно, он его мог отложить. Но потом как-нибудь само собой рассосется, ну и потом как-то все рассасывалось, потому что он действительно не очень был, то есть он вообще никакой был не специалист в экономике, но другое дело, что сама по себе экономическая машина действовала, дисциплина знаменитая немецкая функционировала, а еще он пользовался как раз-таки тем, что страна преодолела кризис, и то, что вот ему ставят в заслугу, например, занятость, да, по борьбе с безработицей, строительство дорог, вот этих знаменитых немецких автобанов или помощь крестьянам, но это тоже не он придумал. Такая же программа занятости, например, была примерно в то же самое время в Соединенных Штатах, тоже после кризиса, да, масштабного. Но вот в Германии все это персонализовано получилось, а Гитлер всем этим ловко пользовался. Фактически он запретил, соответственно, кроме Компартии, еще и профсоюзы, причем тоже предлоги такие же были, как и у большевиков. Это же, значит, против народа, получается, вот эти вот смутьяны и забастовщики, а мы создадим как альтернативу такой народный фронт, как будто такой единый глобальный профсоюз, через который рабочие и будут выступать со своими пожеланиями с каким-то, а вот бастовать нельзя, а то как же мы будем вставать с колен? Ну, в Советском Союзе и в нынешней России забастовки – это вообще дело, конечно, что-то совершенно исключительное и невозможное. Ну и здесь вот... И после «Хрустальной ночи», и после запрета профсоюзов, наконец-таки Гитлер смог перейти и к своему вот этому главному детищу, потому что он был абсолютно одержимый антисемит. Тоже это не сразу произошло, когда уже совершенно официально стали приниматься законы против евреев, откровенные националистические, что им запрещено вступать в брак, они были поражены в правах, им нельзя было принимать участие в выборах, соответственно. А если кто-то хотел покидать Германию, он должен был заплатить специальную сумму, потому что его же в Германии учили, воспитывали. Но, к сожалению, как-то сотни тысяч, даже миллионы немецких евреев все ждали, что это как-то обойдется. Вот в фильме Спилберга все это показано, когда там звучат слова о том, что ну хуже уже быть не может. Регулярно, да, вот начиная там от начала 30-х годов до начала 40-х годов, ну уж хуже точно быть не может. И все это вообще-то в какой-то степени и мы проходили уже в родном отечестве после 2000 года. Ну уж хуже-то быть не может. И потом становилось еще хуже с этим вот совсем терпением. Ну и тоже вот, конечно же, параллель абсолютно вот насквозь – это с тем, какое значение Гитлер придавал пропаганде. Потому что пропаганде придавал колоссальное значение и Сталин, ну и, соответственно, и Путин, конечно же, тоже, потому что пропаганда – это все. Главное не то, что происходит на самом деле, а как это преподносить, как показывать. Потому что цензуру Гитлер ввел практически сразу, ну так же, как и Путин, под разными предлогами. А дальше вот внушать, соответственно, немцам, что нас окружают враги. Абсолютно, да, вот риторика такая советская, окружение, что главные злодеи окопались в Лондоне и Вашингтоне, которые не хотят, чтобы Германия встала с колен. Ну, большевиков, понятно, он отдельно ненавидел и марксистов, а еще внушал немцам, что они какой-то особенный народ, вот немецкий мир, вот он должен, конечно же, занимать совершенно другое положение, не только в Европе, а и вообще на земле. И как это все напоминает всю историю про русский мир. Соответственно, особенно если у тебя талантливые, способные пропагандисты, ну, Гитлер за все за это отвечал, Йозеф Геббельс, и действительно миллионы немцев оказались отравлены этой пропагандой, так же, как сейчас миллионы россиян отравлены этим рашизмом, этими идеями русского мира. Ну, и Гитлер, как я уже сказал, тоже в числе прочего, хотел, чтобы вот все было персонализовано, чтобы ему лично приносили клятву верности. Ну, с конца 30-х годов это было уже обязательно. Каждый назначенец, каждый чиновник должен лично приветствовать его. Личное приветствие обязательно. Вот это знаменитый Хайль Гитлер тоже. И охотно многие немцы выполняли, вот потому что спасибо, Адольф, Гитлер, страна наша поднимается с колен, с нами стали считаться, к нам стали прислушиваться. Ну и дальше вот эти вот опять эксперименты, да, которые на наших глазах проводил, соответственно, и Путин, а тоже начал Гитлер с них. Перестал выполнять условия Версальского мира, отказался, одно из требований, например, было, что немецкая армия не должна превышать численность в 100 тысяч человек. А Гитлер объявляет, хватит уже нам диктовать свои условия, будет у нас миллион. И ничего не произошло, никто не объявил Германии войну, не вводил туда войска для того, чтобы принудить Гитлера, да, к выполнению условий, которые Германия подписала в 1918 году, в 19 году в Версале, соответственно. Дальше Гитлер объявляет о том, что хватит нас унижать, запрещать нам строить танки и авиацию, у нас будет собственная военная авиация, то, что было Германии запрещено, Люфтваффе, и опять ничего не происходит, опять на Западе это проглатывают, и все почему? Не надо эскалации, лишь бы не было войны, а еще дальше на Востоке этот большевистский монстр, у которого с конца 20-х годов было больше всех танков, больше всех вместе взятых стран и танков, и военных самолетов.
Если вы досмотрели это видео до этого момента, это означает, что оно вам нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, пожалуйста, поддерживайте нас. Нам чрезвычайно нужна ваша поддержка для того, чтобы и в дальнейшем выпускать наши видео. Оставайтесь с нами.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Все так, плюс.
И мы продолжаем с милитаризацией. Все ясно, что же дальше?
Вводит Гитлер войска в Рурскую область, которая должна была по всем договоренностям быть демилитаризована. Там запрещалось нахождение войск немецких, а он вводит войска, и опять все ему сходит с рук. Это все похоже очень на путинские эксперименты, например, когда вот войск в Южную Осетию, и тоже вот как-то все это мир проглотил. Но еще одна параллель, конечно, абсолютная, в том же 36-м году – Олимпиада. Как вот диктаторы любят Олимпиады, чтобы к ним приехали, и чтобы ты вот как-то самим собой персонализовал и олицетворял вот это вот спорт на службе у собственной диктатуры, а в то же время это же такое международное, получается, признание. Приезжают к тебе все, значит, и ты легитимный, а вовсе никакой не диктатор. Ну, в случае с Гитлером он, конечно, еще хотел, чтобы немецкие спортсмены завоевали все золотые медали. Так вот буквально не получилось, но тем не менее все это в пропаганде
можно
было
показывать. Там же целая трагедия
была,
когда чернокожий бегун выиграл стометровку. Вот
да,
это прям очень страшно было пережить.
Да, Гитлеру все это было досадно, но тем не менее сполна тоже использовали в пропаганде и Олимпиаду. И тоже все это лицемерие. Например, на время проведения Олимпиады умерили пыл пропагандисты со всей своей антисемитской риторикой, поубирали немножко нацистскую символику с улиц, а потом все это опять благополучно вернули, когда зарубежные гости разъехались. Но вот все это напоминает Путина, который уже после аннексии Крыма, например, устраивал чемпионат по футболу, хотя он страшно тоже далек от футбола, например, но это ж важно, что вот, смотрите, какая мы держава, хотя там тоже не завоевали золотые медали российские футболисты. Ну и дальше вот уже переходит Гитлер к таким к решительным шагам, не дожидаясь. Да, он очень торопился, это у Путина все помедленнее получается, потому что Путин уже в два раза дольше у власти, чем Гитлер находился. Это вот аншлюз Австрии, это, соответственно, уже прямое нарушение всех международных договоров, потому что это независимое государство, независимая страна, и вообще-то правительство Австрии вовсе не стремилось к тому, чтобы Германия поглотила. Но Гитлер со всей своей риторикой о том, что мы братья, что ничего нас не разделяет, и вот я австриец, живу в Германии, а все мы одно и то же, буквально там в течение нескольких дней оккупирует Австрию, прибывает в Вену, конечно же, там есть тысячи людей, которые с восторгом его встречают, тут же проводится референдум, как все это напоминает, да, после вот аннексии Крыма, один в один практически. Ну, тут уже Гитлер позаботился, чтобы никакие не 90%, а 99%, соответственно, и в Австрии, и в Германии. И, конечно же, миллионам немцев это все понравилось, ну и австрийцам многим это понравилось. А международное сообщество тоже все это, по сути, проглотило, лишь бы не было большой войны. И все дальше, конечно же, аппетит это только нарастает у любых диктаторов. Невозможно никому из них просто верить. Все они лживые, а попытку вести с собой переговоры воспринимают, конечно же, как слабость. И выторговывают все больше и больше, и дальше вот это печальное событие, которое при советской власти охотно называли Мюнхенским сговором или Мюнхенской сделкой в том же 1938 году, когда Гитлер публично заявляет, да, что смотрите, вот после распада Австро-Венгрии новые границы новых государств победители прочертили совершенно несправедливо. И 3 миллиона немцев оказались в Чехии, они там совершенно бесправны, им запрещают учить немецкий язык. Их вот там очень обижают, а мы, вот представители немецкого мира, хотим помочь нашим родным братьям, поэтому надо еще раз границы перечертить, и вот чтобы эта Судетская область, соответственно, да, это самый запад Чехословакии, чтобы это было присоединено к Германии. И вот это фактически ультиматум выдвигает. Ну, понятное дело, что он стимулировал немцев, которые проживали в Судетской области, снабжал их оружием, ну, формировал там такое вот некое подобие, что ли, ДНР или ЛНР. И дальше вот эти переговоры, печально известны, куда прибывает премьер-министр Великобритании Чемберлен, президент Франции.
Это вот он как раз на фото.
Да, для Форсу туда еще приехал и Муссолини. Мы про Муссолини рассказывали вообще отдельно до этого. Ему все это очень не нравилось, все эти инициативы Гитлера, потому что он тоже хотел быть европейским лидером, и во всяком случае, чтобы с ним считались, и был страшно зол на вот эти авантюры гитлеровские, когда тот аннексировал, например, Австрию. Ну так вот, но здесь позвали, соответственно, переговоры в Мюнхене и Муссолини, а советских не позвали, поэтому Сталин страшно был зол и обижен, поэтому все сделкой называл, потому что без него все это произошло. И случилось вот это ужасное событие, когда Деладье и Чемберлен согласились, что вот лишь бы не было большой войны, Гитлер вот угрожает, а чтобы не допустить эскалации, как сейчас без конца, да, повторяют нам. Поэтому, ну что ж поделать, и все не очень справедливо, а тем более Гитлер обещает, что только судеты и все, и заставили, соответственно, правительство Чехословакии всему этому подчиниться и передать Судетскую область, а это горы, там еще находились и серьезные фортификационные сооружения, но все это надо передать немцам, а Гитлер, вводя, соответственно, для контроля в Судетской области свои войска в Чехословакию, немедленно оккупирует всю страну. И опять-таки получается, что Запад это проглотил. Ничего не произошло. Никто Гитлеру войну не объявил. Ну и как вот, соответственно, какие могут быть настроения в Германии? Ну понятно, что Гитлер там безумно популярен. Немцы счастливы. Ну это все примерно как у Путина после аннексии Крыма. Миллионам людей все это нравится. Особенно если империализм этот, да, у многих людей в крови, и главное достижение – это чтобы землицей прирастала территория, не то чтобы лучше жить, более сытно питаться, нет, чтобы вот только больше было под нашим контролем чужих территорий, и тут-то вот мы все заживем. То есть, получается, Гитлер обманул и Чемберлен, и Деладье, у тех карьеры в итоге дальше в своих странах не сложились, нету там ни памятников, ни мемориальных досок в их честь. Не было, кстати, никакого праздничного банкета после Мюнхенского этого соглашения, но это про то, что никто это не воспринимал как какое-то выдающееся достижение, а что особенно было Сталину удивительно, что они себе ничего не выторговали. Это ж как же так? То есть должны были по представлению еще одного империалиста Иосифа Сталина Франция и Великобритания тоже себе что-то попросить взамен. Тогда хорошо, ты забирай Чехию, а нам вот тоже что-нибудь. Ну, Сталин потом уже, когда, это мы переходим в 39-й год, когда уже вступил фактически в союз с Гитлером, вот он-то как раз и перешел к этой теме, что нам за это будет. Потому что испорчены, соответственно, отношения у Гитлера с Западом, больше ему там никто не верит, а амбиции-то никуда не делись, он же начинает выдвигать ультиматумы уже, соответственно, Польше, потому что Германия, она же разорвана на две части после Первой мировой войны, оказалась разделена, соответственно, Пруссия и основная часть Германии, независимой Польшей. А еще там вольный город Данциг, Гданьск, да, соответственно, все это немцам не нравится, там вот немцы, немецкий мир, дайте нам и все через территорию Польши, Гданьский коридор, чтобы мы, немцы, напрямую могли ездить без всякого посредничества Польши по дорогам, а не на кораблях, друг к другу в гости, а то хуже будет. И опять-таки, ну, понятно, что уже невозможно получить одобрение никакое со стороны Парижа и Лондона, и тут вот как раз-таки, наконец-таки, на радость Сталина, Гитлер и обращает свое внимание на Москву, при всей своей ненависти к большевикам, при всех своих проклятиях к марксизму, он начинает вести переговоры тайные, конечно же, с Москвой, но дело в том, что Сталин точно такие же подобные переговоры вел и с Францией, и с Англией, просто Гитлер-то готов был пообещать Сталину что-то взамен, а Великобритания и Англия, какие там еще могут быть дополнительные территории, как же можно захватывать чужие страны, надо вот с Гитлером как-то кончать, ничего не могут, соответственно, предложить интересного послам Сталина в Берлине, ой, в Лондоне и в Париже. А вот в Берлине как раз-таки эта договоренность в августе 1939 года и была достигнута. Это вот пакт Молотова-Риббентропа, который при советской власти тщательно скрывали, не хотели никак в нем признаваться, по которому как раз-таки, ну, помимо того, что договор о ненападении, соответственно, да, а еще тайный договор о зонах влияния, о том, что Советский Союз может делать все, что ему угодно в странах Балтии, ну, кроме Литвы, потом Литва тоже перешла в зону влияния Советского Союза, в Финляндии, если ему нужна, это вот нынешняя Молдавия, Молдова, да, Бессарабия, которая находилась после Первой мировой войны в составе Румынии, то пусть забирает, а соответственно, а еще нам надо захватить Польшу и поделить ее между собой. И все эти договоренности были достигнуты двумя империалистами, и вот с августа 1939 года уже по факту Советский Союз и нацистская Германия стали настоящими союзниками, потому что были заключены всякие экономические соглашения, Советский Союз стал с размахом снабжать Германию металлами, нефтью, того, чего Гитлеру очень не хватало, пшеницей, это вот в голодном-то Советском Союзе, ну а главное, что вот это вот агрессия, потому что 1 сентября 1939 года Гитлер нападает на Польшу. И все это тоже драматические события, ему надо было это все инсценировать, что якобы это Польша напала на Германию, все это как опять напоминает всю риторику нынешнюю, уже путинскую, да, что Россия защищается, что ведет вот войну с агрессивным украинским режимом, именно вот там преступники, а мы несем только мир, и вообще мы только хотим мир. И Гитлер тоже всегда говорил, что просто нужен вот стабильный мир, но просто для этого надо на кого-то напасть. Но он бы на это не решился, если бы не просто помощь или согласие, а союз со стороны СССР, со стороны, соответственно, Сталина. Потому что как раз-таки осенью 1939 года был заключен еще договор, который так и назывался между Советским Союзом и Германией, договор о дружбе и границах. Ну, границы, соответственно, были по-новому. Понятное дело, что Гитлер уже сквозь пальцы смотрел на то, что Советский Союз сделал со странами Балтии, аннексировал их. Гитлер заставил в том числе и румынов передать Советскому Союзу территорию Бессарабии, Молдавии, а еще, соответственно, Советский Союз осенью 1939 года нападает на Финляндию. Как будто бы тоже майнильский инцидент, как будто бы тоже Финляндия хотела напасть на Советский Союз. Ну, тогда уж все, тогда вот переходим к границу, и, соответственно, масштабное вторжение советское уже и против Финляндии. Это два союзника, без всяких вот оговорок, а вот все вот это отождествление, оно совершенно очевидно и есть. Но у Гитлера это все поначалу складывалось неплохо, потому что, тоже это несправедливо, обвиняют Францию и Германию, что они вот объявили войну, да, в Германии после 1 сентября, но ничего не предприняли. На самом деле французы попробовали вторгнуться в Германию со своей стороны, где граница была общая в земле Саар, но были отброшены и отбиты, ничего не получилось. Немцы серьезно восстановили свою армию, и французы, получается, перешли к обороне, очень рассчитывая на то, что линия Мажино, она будет неприступна, и, как и в Первую мировую войну, упустили то, что немцы беспринципно могут напасть на нейтральную, ну, Люксембург там в первую очередь, да, потом Бельгию, чтобы вторгнуться во Францию с севера. Это вот план-то был придуман еще в Первую мировую войну, не сработал, а во Вторую мировую войну сработал, потому что, оккупировав Польшу, Гитлер в начале 40-го года через север вторгся во Францию, и летом 40-го года Париж был захвачен. А еще Гитлер захватил Данию, Голландию, Норвегию, соответственно, и вот на том этапе в 40-м году единственной страной, которая оказывала сопротивление Гитлеру, была Великобритания, потому что Соединенные Штаты тоже придерживались нейтралитета. До, кстати, конца осени 41-го года Соединенные Штаты были нейтральной страной. И это все уже пришедший к власти, соответственно, Великобритания и Черчилль, вот кто единственный, готов был идти до победного конца в войне с Гитлером, а какое давление на него оказывали внутри, ну, Англия в одиночку, получается, сражается с Гитлером, и тоже вот несправедливо, когда говорят, что только в 43-м году Германия начала терпеть поражение. Нет, первое это поражение как раз-таки было в битве за Англию, когда массированные налеты немецкой авиации на Великобританию не привели только к тому, что немцы теряют сотни самолетов, а Англия не покоряется, не сдается, на переговоры не идет. И в итоге Гитлер отказался от планов по вторжению в Великобританию. И, соответственно, вот это тоже событие 40-го года, потому что приезжает в Берлин Молотов, лично встречается с Гитлером, лично жмет ему руку. Это вот все дружба советско-германская. Не было в этом никакой мудрости. Для чего? Для того, чтобы как-то дальше договориться. Потому что Сталин-то видит, что Гитлер захватывает одну за другой страны, а Сталин даже Финляндию одолеть не смог, пришлось заключать мир. Да, захватили Карельский перешеек, часть Карелии к северу от Ладожского озера, но Финляндия-то сохранила независимость, несмотря ни на что, в 40-м году. А Гитлер тоже не понимает, а зачем ему такой союзник, если Франция уже разгромлена? С какой стати? Со Сталиным еще чем-то делиться, если я сам все захватить могу. И тоже вот нападение Сталина на Финляндию, с одной стороны, а с другой стороны, репрессии, которые Сталин устроил против высшего командования, вдохновили Гитлера на план Барбаросса о том, что наконец-таки надо и с Советским Союзом тоже покончить. А Сталин тоже надо оговориться, конечно же, очень непопулярная вся эта теория. Сталин же тоже никакой не мудрый руководитель. Он был абсолютно уверен, что Германия в войне против Франции и Великобритании снова утонет в окопной грязи, снова вот все это начнется перемалывание по примеру Верденской мясорубки и тех и других войск, и когда они друг друга вот погубят, тогда-то советские войска, у которых больше всех, еще раз повторюсь, танков, военных самолетов, больше всех вместе взятых стран в мире, тогда уже победным маршем на Париж, и все будет наше. А это очень важно, да, всегда говорить, все наше, всех убьем, как вот пропагандисты покойные говорили. Ну, так вот, и дальше, опять-таки, вся эта мифология уже больше советская, что Сталин вот всячески понимал, что война неизбежна, но вот, конечно же, хотел вот как можно больше выиграть времени. Просто за это время он Германию снабжал нефтью, металлами. Как раз-таки потенциал Германии военной к тому времени только вырос, пока Сталин, да, готовился к войне, а потом 22 июня война почему-то стала полной неожиданностью. Я-то как раз уверен, что Сталин сам хотел напасть на Германию, просто не мог выждать благополучного момента. Тоже Гитлер же переносил даты своего вторжения, когда об этом Сталину говорили. Он, соответственно, мог сказать, ну вот смотрите, вы мне уже обещали, а Гитлер так и не напал. А еще вот им всем очень важно было диктаторам, кто первый, а кто вот как спровоцировать. Потому что Сталин был абсолютно уверен, ну да, даже пусть если Гитлер попробует, но у нас такая мощь, у нас столько танков и самолетов, что тут-то мы, конечно же, победим. И с другой стороны, я вообще не понимаю, почему сталинисты вот так боятся этой темы. Это же было бы так здорово, как можно было бы рассказывать, если бы Сталин первым напал, это же против нацистов, это же против врагов наших. Почему нельзя это даже обсуждать, что Сталин планировал там или обдумывал нападение, превентивное нападение на Германию. Ну, непонятно. Но теперь эта тема тоже, конечно же, запретная, потому что Советский Союз, он был очень миролюбивый. Он, правда, аннексировал страны Балтии, напал на Финляндию, напал на Румынию, вел боевые действия с Японией на территории Монголии и Китая. Но очень миролюбивая страна. А еще вот массовые депортации, которые начались уже, ну, в Балтии, соответственно, с 40-го года. Весь этот ужас. Ну, в общем, 41-й год. И катастрофа 41-го года советской армии. И тоже вот Черчилль немедленно предложил свою любую помощь Сталину. Британские танки, британская бронетехника была уже осенью 41-го года через Северный морской путь, через Мурманск доставлена в Советский Союз. Английские танки принимали участие уже в битве под Москвой и сыграли свою роль в том, что Гитлер в 41-м году все-таки Москву захватить не смог. Но мы сейчас не будем погружаться в историю Второй мировой войны. Был на «Эхе Москвы», где мы с вами работали, прекрасный, очень подробный цикл «Цена победы», где все перебрали и все объяснили, но миллионы людей все равно вот придерживаются еще той советской догматической истории про отдельно взятую Великую Отечественную войну и отдельно взятую Вторую мировую войну. Хотя все это, конечно, одно и то же есть. Ну и, в общем, каким бы Гитлер ни мнил себя выдающимся полководцем, еще раз повторюсь, он был такой специфический человек, он себя не провозгласил генералиссимусом, никаким маршалом себя не назначил, никаких наград себе не присвоил, все-таки ходил со своим железным крестом, который получил еще в Первую мировую войну. Но оказался он не гениальным все-таки военным руководителем, потому что, ну, получается, уже 42-го года, начало поражения в Африке в битве при Эль-Аламейне, не смог Роммель перерезать Суэцкий канал, потом конец 42-го года, и начало 43-го – это уже катастрофа армии Паулюса под Сталинградом, а с конца 41-го года еще в войну вступили Соединенные Штаты, ну, в первую очередь против Японии, но коалиция с Соединенными Штатами подарила Советскому Союзу уже неисчислимые ресурсы, которые просто рекой потекли в Советский Союз. Еще раз, каждый раз приходится напоминать патриотам, которые не знают, что миллиарды банок тушенки поступали в Советский Союз, и только поэтому советские солдаты не умерли с голода, потому что кроме оружия, кроме боеприпасов, кроме воли и смелости, еще нужно чем-то питаться. И при этом, при всем разорительном колхозном хозяйстве, если бы не американская помощь, еще неизвестно бы, чем бы советская армия питалась. Ну так вот, мы приближаемся, соответственно, к кульминации, которая...
Ну, перед кульминацией я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Я всегда это делаю в этом месте, и эта программа не исключение. Ну, а вы всегда нам помогаете, и большое вам за это спасибо, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на прессу, вы вполне можете отправить и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое. Стараемся дать вам разную информацию, может быть, не всегда совершенно однозначную, часто противоречивую, как и весь наш мир, но тем не менее мы добавляем красок в вашу информационную палитру мира. Поэтому большое спасибо всем вам за то, что вы соучаствуете в этом процессе, и если не получается соучаствовать деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, это для нас тоже очень важно.
Ну и здесь вот уже мы, соответственно, сразу перескакиваем в 45-й год, потому что с января 1945 года.
Ой, а давайте, пока вы рассказываете, я еще покажу вот эти вот замечательные кадры с Евой Браун и собаками, такой
да, добрый дедушка. Гитлер очень любил собак, и вообще он же гуманист, он же вот любил детей, правда, только немецких детей, других не любил, мог там тоже потрепать за щечку или за подбородочек каких-нибудь... Маленьких детей своих у него не было, соответственно, вообще Гитлер, он тоже такой был специфический человек, что вот он должен быть как божество один, ну, милостиво разрешит какой-нибудь женщине рядом с собой находиться, но не обременяя себя узами брака, потому что главное же посвятить себя службе немецкому народу. Так вот, он с января 1945 года практически безвылазно находился в бункере. Тоже какая вот параллель, да, с человеком, которого многие так и называют, бункерный дед. Потому что Берлин и Германия в огне, и тут опять-таки это тоже специфическая история с Гитлером связанная. Он вообще отказывался от каких бы то ни было переговоров, он не жалко ему было, что Германия превращается в руины и пепелище, ужас во что. Германия, конечно же, превратилась. Так вот, и тут Гитлер так и стал говорить примерно, ну а что ж поделать, значит, мы, немцы, не заслужили вот другой участи, должна быть, конечно же, практика абсолютно выжженной земли, будем надеяться на какое-то чудо, чудо-оружие, в конце концов, его кумир Фридрих II Великий в Семилетнюю войну каким-то чудом все-таки победил, хотя Берлин же тоже был захвачен, в том числе и русскими войсками, ненадолго, но потом русские ушли, а потом неожиданно умерла Елизавета Петровна, а пришедший к власти Петр III передумал воевать против Пруссии, против Германии. Вот тогда не Германия, все-таки, да, Бранденбургская, да, это династия Гогенцоллернов. Ну так вот, и Гитлер тоже на какое-то на это чудо надеялся, а пока чудо не произошло, мог еще и говорить. Ну, значит, не заслужили, значит, будем как вот наши кумиры племена тевтонов, которые 2000 лет назад, когда проиграли... Битва, это просто мы тоже упоминали про одного из диктаторов, только диктаторы, которые были для спасения демократии в Древнем Риме, соответственно. Да, Марий такой был, он разгромил вторгшиеся племена тевтонов севера, а по преданию, по легенде, двигались-то тевтоны со всем своим скарбом, семьями, и вот жены воинов, значит, поняв, что... поражение неизбежно, мужчины все перебиты, стали убивать своих детей в повозках и себя закалывать. Ну и Гитлеру тоже вся эта история очень понравилась. Ну что ж поделать, вот перебьем себя сами, а потом как-нибудь через 2000 лет, может быть, снова возродимся. Ну и чтобы закончить сразу, да, с теорией конспирологии, что вот он где-то там все-таки чудом как-то выжил и вышел и спасся. Нет, он действительно застрелился 30 апреля 1945 года в собственном бункере. Накануне он женился-таки своей этой Еве Браун, которую вряд ли любил. Этот человек вегетарианец, кстати, да, который не пил и не курил ничего. И все это доказано давным-давно, и проводилась эксгумация, потому что тела Евы Браун и Гитлера сожгли, но потом они были обнаружены советскими войсками, и даже было захоронение его на территории одной из воинских частей в Магдебурге. Но в 70-е годы по предложению Андропова Брежнев согласился, чтобы все это еще раз перемолоть в пепел, выбросить в реку, чтобы вот, ну, ничего не осталось, но кусочки черепа и челюсти хранятся, соответственно, в Москве и, по-моему, в Вашингтоне, ну, для того, чтобы, если что, проводить какие-нибудь генетические исследования, в числе прочего, было доказано потом, что он действительно отравился цианистым калием, но еще и выстрелил себе в висок. Вот. Ну, это все, в принципе, с оговорками, ну, сравнительно правдоподобно показано в фильме «Освобождение». Ну, там, конечно, все это утрировано в советском, соответственно, фильме. И Гитлеру было, соответственно, 56 лет, у власти он находился 12 из них. А сколько всего кошмарного успел сделать? И опять-таки, ну, самое чудовищное, кроме Второй мировой войны, это Холокост. Потому что в 1941 году, уже после нападения на Советский Союз, он отдал приказ об окончательном решении еврейского вопроса, когда вот началось физическое уничтожение евреев в специальных лагерях смерти, и миллионы людей были уничтожены исключительно по национальному признаку. А Сталин уничтожал людей интернационально. Ну, правда, какие-то народы, особо провинившиеся целиком, высылались из родных мест, но сталинские концлагеря по количеству погибших людей вряд ли сильно уступают тому, что устроил Гитлер для одного, ну, не одного, потому что Гитлер, кроме евреев, еще приказывал уничтожать цыган, а в том числе и немцев, если они были физически неполноценны, или если вот они, видите ли, принадлежали к ЛГБТ обществу, да, если они были неправильной ориентацией. Как все это опять-таки напоминает вот риторику нынешнюю путинской диктатуры, да, чтобы вот были традиционные ценности. Это тоже все Гитлер очень любил. Поэтому вот на этом отождествление должны мы закончить. Гитлер не дожил счастливо до смерти в собственной кровати, но вот не хотелось бы, чтобы и Путин умер, как Сталин. Сталин-то вот умер все-таки естественной смертью. Хотелось бы, чтобы был суд или какая-нибудь, если уж случится, расправа, потому что, тоже коротко надо напомнить, покушения на Гитлера были, но неудачные, хотя были тщательно подготовлены, как минимум два из них. Один раз в пивной, который готовил одиночка, и Гитлер просто чуть раньше эту пивную покинула. Другой раз заговор офицеров, Штауфенберг, 44-й год, и все тоже было тщательнейшим образом продумано и спланировано, тоже вот просто повезло. Гитлеру избежал он смерти, война продолжилась, поэтому вот уповать на то, что будет какое-то покушение, не приходится.
Напоследок кадр Гитлера, который демонстрирует Муссолини то место, где на него как раз покушались, вот где бомба Штауфенберга взорвалась, вот этот вот барак, где у них проходило совещание.
Ну, только лица, это конечно, Муссолини, да, это Гитлер пришел посмотреть, да, это волчье логово, соответственно, в Пруссии, да, Вервольф.
А там, по-моему, Муссолини вот в кепочке стоит.
Ну, может быть.
На этом заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Большое всем спасибо. Подписывайтесь на канал «Ищем выход», будьте с нами. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.